Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это пятничный выпуск программы «Особое мнение», наш совместный проект. Шот Маладжанов, главный редактор газеты «Московская правда».
Здравствуйте, Шот.
Ну что, давайте пробежимся по событиям недели уходящей. События есть. Ну, несмотря на летнее какое-то.
На праздничный такое. Характер.
На праздничный, да, характер. Кстати, вы отмечали День России накануне?
Да, конечно. Мы 12 июня все последние годы проводим традиционный праздник «Московской правды». Последние годы он проходит на Поклонной горе. И вчера, в том числе, мы делали финал конкурса «Семья года». Подарили победителям, семье Сладковых, новую машину, на которой они уехали с Поклонной горы. Вот. И вообще так весело попраздновали. Финал конкурса молодых модельеров провели. Так очень много людей было, очень хорошо.
Вы станете отрицать, что это в большей степени имиджевая история, нежели личная?
Вы имеете в виду День России?
Нет, не День России. Я имею в виду вот этот праздник на Поклонной горе. Имиджевая во многом история, на мой взгляд. Дома вы подняли, скажем, рюмку?
За этот праздник, да. Честно говоря, нет. Я, честно говоря, не очень понимаю, что именно надо отмечать в этот день. Просто так совпало, мы понимаем, что это все-таки государственный праздник, и люди как-то его отмечают, тем более выходной день. И мы вот, я говорю, так вот приурочили к нему свой праздник «Московской правды». И он все эти последние годы вполне успешно проходит.
Да, действительно, число россиян, которые знают, откуда взялся этот праздник, что именно мы празднуем, в год растет.
Он же раньше назывался Днем независимости, потом задали вопрос, от кого мы независим.
Один из мифов, на самом деле. По-моему, он так никогда не называл.
По-моему, он вначале так
устойчивое словосочетание в средствах массовой информации, действительно, но официальное название не такое. Тем не менее, значит, ну, действительно, россияне не очень понимают, откуда... Что именно мы празднуем, да, с чем это связано? Это пропагандистская машина дурно работает?
Ну, я думаю, что когда-то кто-то хотел отметить день, когда Ельцин стал впервые президентом. Его же в этот день избрали в свое время первый раз президентом.
Это же день принятия декларации о суверенитете, да?
Это еще раньше. СССР. Еще раньше. А потом к этой дате приурочили выборы президента, и Ельцин в этот день стал президентом России. Я не знаю, что именно хотели увековечить. Я вообще-то противник обилия праздников. Я вообще считаю, что страна, где производительность труда находится на столь низком уровне, как в России, все-таки должна меньше праздновать и больше работать. Вот мне так кажется. И я, кроме всего прочего, еще и работодатель, и как генеральный директор, должен сказать, что это крайне неудобно, когда длинные всякие выходные придумываются, не бесконечно сбивают нормальный ритм работы. По-настоящему душевно люди, ну что празднуют? Новый год, конечно. Ну, последние годы еще и Рождество.
9 мая.
9 мая – это особый случай, и тут, в общем, обсуждать ничего не надо. Ну, еще 8 марта. Ну, тоже традиция как-то, ну, и в ней есть что-то душевное, все-таки женщины и так далее. Все. Все остальные праздники, я считаю, надуманными, вполне включая даже 1 мая, смысл которого уже все давно, по-моему, позабыли. То ли праздник труда, какого труда, если это выходной
и чего,
день. Да. Да, мир, труд, май, июнь, июль, все такое. Ну, в общем, уже смысл-то потерялся вполне. Вот праздники, которые я перечислил, на мой взгляд, являются такими реальными праздниками. А остальное, в общем, от лукавого все-таки.
Ну, праздники эти.
Пусть себе будут даты, только почему это надо их праздниками объявлять?
Праздники хороши тем, что в Москве...
Люди бездельничают, да.
В Москве нет пробок, знаете.
Хотя в среду был рабочий день, но почему-то пик пробок был во вторник вечером.
Угу.
Видимо, многие в среду уже не очень работали. Потому что в среду уже можно было ездить по Москве. Признак того, что многие уехали.
Традиционная история. Скажите, вам известны результаты подсчета голосов на референдуме в Ирландии? Вы знаете, там...
Я окончательно не знаю, но знаю, что там, в общем, близко было противники и сторонники принятия вот европейского варианта конституции.
Лиссабонский
Лиссабонского договора. Я последний раз, когда я смотрел результаты, было что-то близко, плюс-минус.
54% высказались против Лиссабонского договора, и значит, Евросоюз вновь без конституции, без мини-своей конституции, без облегченный вариант.
Вот понимаете, одно вот вызывает чувство зависти. Они без Конституции как-то живут более в правовом поле, чем некоторые другие с Конституциями, причем довольно давно принятыми.
Вот. Ну, о чем, на ваш взгляд, это говорит? Можно ли... Помните, раньше Нидерланды, можно вспомнить, когда были референдумы общенациональные, да, да, да. Францию, да?
Это говорит о том, что там, в европейских странах, развитых, цивилизованных, действительно существует демократия, то есть возможность народу влиять на принятие решений. Потому что, когда голосование происходит не так, как хочется власти, это говорит о том, что народ свободен. Он свободен принимать свою позицию, свое решение и так далее. Вот, повторяю, это вызывает только чувство зависти. Хотя я думаю, что ничего хорошего для Евросоюза от такого решения ирландцев не будет. Я не вижу тут никакого позитива. Но вот с нашей точки зрения, нам-то, в общем, практически все равно, приняли они эту конституцию, и там этот Лиссабонский договор не приняли. Но вот с точки зрения общечеловеческой, мне кажется, это очень показательно.
Вы знаете, что Шот Муладжанов, главный редактор газеты «Московская правда», у нас в гостях. Пейджер 970-45-45, забыл, и плюс 7-985, префикс. Телефоны прямого эфира будут подключены чуть позже, пока к тем вопросам, которые вы прислали через интернет. Эти вопросы хоть и из США, но касаются напрямую России. Значит, Владимир спрашивает. В России прошли слушания о положении... Извините. Судя по риторике, Медведев хочет бороться с коррупцией, даже готовится национальная программа по борьбе с коррупцией. Вроде в России особая какая-то коррупция. Есть стандартные опробованные методы для резкого сокращения объемов коррупции. Первое. Независимая судебная система, свободные и независимые СМИ, прозрачность принимаемых решений властями всех уровней. Скажите, реально ли осуществление этих методов в России?
Если говорить о России в таком глобально-историческом аспекте, наверное, реально. В современной России считаю, что нереально. Потому что правильно, ну там я бы добавил еще и иное законотворчество, иной характер законов, который бы предусматривал гораздо меньшие возможности для чиновников влиять на бюджетные и прочие решения. Вот. Но даже и этого набора в России никак не исполнить. Какие прозрачности, какие независимые СМИ?
Нет, извините, вы говорите глобально «да». А предпосылки какие?
Я имею в виду глобально, что когда-нибудь, наверное, я же не знаю, что дальше будет. Как я могу сказать, что в России это невозможно?
Но предпосылки-то какие?
Все может случиться. Вы знаете, в 85-м году никто не мог предвидеть по-серьезному того, что произошло там в 91-м. Поэтому, наверное, если бы человека в 80-каком-нибудь году спросили, а это может быть, он бы сказал, да нет. А оно взяло и случилось потом, потому что изменилась ситуация, изменились настроения элит, изменилась экономическая ситуация серьезная и прочее. Все это совпало так, что резко изменилась ситуация в государстве. Да? Может и сейчас такое произойти. Вот представьте себе, что кто-то изобрел автомобильный двигатель, легко изготовляемый, который не требует бензина. Вот. Даже просто само изобретение такого двигателя приведет к резкому падению цен на нефть. Ну и посмотрим тогда, что будет с нынешним таким вот устоявшимся, вроде очень стабильным, этим вертикально властным режимом и так далее.
Скажите, ну, мне здесь важна тенденция. Давайте несколько точек таких обозначим, чтобы можно было проследить тренд. Мы сейчас приближаемся к такому, знаете, идеальному варианту, как описал Владимир из Чикаго.
Нет, мы от него уже...
Или мы уходим от него?
Мы довольно близко, хотя и, может быть, на диковатом уровне, на мой взгляд, были к этому где-то в году 95-м. Уже выборы 96-го увели в сторону. А все, что было дальше, особенно после 98-го года, на мой взгляд, все дальше и дальше Россию уводит от мировых стандартов демократии. А без реальной демократии никакой борьбы с коррупцией быть не может просто. Есть, конечно, другой вариант. Диктатура, настоящая диктатура, которая может победить любую коррупцию, если захочет.
Но настоящую диктатуру вы не имеете в виду китайскую, например?
Ну, в Китае нет никакой диктатуры. Нет, в Китае нет никакой диктатуры. Там, если, ну, диктатура партии, может быть, но там нет личной диктатуры. Я имею в виду вариант типа чилийского, да, в свое время, пиночетовский. Но надеюсь и думаю, что до такой крайности тоже у нас не дойдет все-таки дело. А другой вариант – это только демократия. К демократии мы пока ни с какой стороны не приближаемся. Я не вижу вариантов, когда однопартийное, по сути, государство может стать при нашем менталитете, а не китайском, демократическим.
Странно, мы за столько лет существования этой программы впервые встречаемся с вами в этой студии.
Ну, да, я все как-то с девушками с вашими
красивыми. Так что мне весьма любопытно узнать, какое впечатление вы составили о Дмитрии Медведеве после того, как он пришел ко власти. И можете ли вы отметить для себя какие-то изменения от первого впечатления? В какую сторону?
Вы знаете, дело в том, что когда партия власти готовилась к выборам, они довольно много крутили вокруг Медведева и с ним, и вокруг него всего разного самого. Пытались людям внушить, что это действительно харизматичная государственного уровня и так далее фигура. То есть многое было сделано для этого. Ну, я не знаю, как-то я не очень понял все-таки, о чем конкретно идет речь. Сейчас мне более понятно, что это один из инструментов, которым эта группа, ну, я много раз в этой студии в том числе говорил, что, на мой взгляд, нет ни одного персонального правителя в России, что управляет страной некая команда, группа людей и так далее, которые принимают решения сообща и так далее. Мне кажется, что Медведев, став президентом, он вошел в эту группу. Мне кажется, что он раньше в нее не входил. Мне так кажется. Я не бываю на встречах этих людей. Вот. Мне кажется, что раньше он скорее исполнял их волю, а сейчас он, видимо, допущен внутрь
команды. А что это за люди? Что это за люди? Что за группа? Что за слово «власть»? Понимаете, это все, что говорит «власть».
Вы понимаете, когда говорят слово «государство позаботилось», да?
Да-да-да,
слово «государство». А какое государство позаботилось? Что значит? Ну да, Путин подписал бумагу, да? Что значит «государство позаботилось»? Какой-то из его помощников или там, из тех, кто рядом, сказал, что вот это хорошо бы сделать. Кто-то его перед этим убедил и так далее. То есть у нас ведь нет государственной политики, скажем, социальной. Вот кто мне ее может сформулировать?
Где, прозрачности просто в действиях власти.
Где сформулированная, четко обозначенная по срокам, по деньгам, по шагам государственная социальная политика? Где обозначенная четко по уровням, по срокам, опять же, по деньгам, по ответственным людям или организациям, скажем, политика в сфере развития промышленности или сельского хозяйства? Где это все? Спорадически как-то вдруг какие-то такие взрывчики происходят. Раз. И какие-то нанотехнологии бешено вдруг врываются в бюджет, берут на себя какие-то миллиарды. Зачем, почему, очень сложно понять. Люди с умным видом, которые понятия не имеют, что это такое, говорят, ну, нанотехнологии, ну, это, конечно, это очень серьезно. Это перевернет. Чего оно там перевернет? Куда оно перевернет? Вот. Понимаете, происходит нечто хаотично, на мой, во всяком случае, взгляд. Я повторяю, я далек от кремлевской команды, и мне очень сложно вот так вот говорить в деталях.
Не открещивайтесь.
Нет, далек на самом деле, и мне кажется, что Медведев, возвращаясь к его фигуре, вот лично он производит впечатление вполне такое благое, он похож на воспитанного, образованного, вполне такого себе, ну, я не знаю, даже либерально как-то такого вот организованного человека.
Сергей, его риторика вам близка.
Вы знаете, мне риторика Путина, только когда он не хамит, она, в общем, она близка. Вот когда он там кого-то обещает мочить в сортирах, а потом этого не выполняет, вот это мне не близко. А вообще он часто говорит очень грамотные, умные, разумные, очень правильные вещи. Ну и что? Другое дело, что не очень понятно, как это все исполнить. И как это будет исполнено, и что будет, если это не будет исполнено, а у нас чаще всего это не исполняется, и кто за это отвечает, вот этого все непонятно. Понимаете, у нас все... Почему на выборы неинтересно ходить? Потому что все партии говорят одно и то же, и все кандидаты на все посты говорят одно и то же. Им нужна достойная, мощная, такая-сякая Россия замечательная, но никто не понимает и не говорит, как это сделать.
А это у нас.
Медведев пока ничего такого тоже не сказал, на мой взгляд. Ну, вот из всего, что я читал и слышал, я не понял, как именно он собирается, например, ту же коррупцию побеждать. Как именно? правильно вот слушатель вопросы задает. Ну, есть же в мире выработанные механизмы. А чего вы не хотите их использовать? Вы не говорите про независимую прессу, а сделайте так, чтобы бумага газетная на рынке на нашем стоила не в 2,5 раза дороже, чем на мировом рынке, а хотя бы столько же, сколько на мировом рынке. Мы ее производим и продаем во всякие Египты, я ничего против Египта не имею, я говорю, во всякие страны. Гораздо дороже, чем своим собственным издателям. Это нормально? Когда по существу все электронные крупные там, средства массовой информации, прежде всего телеканалы, контролируются госструктурами или аффилированными им структурами. Это нормально? Ну и прочие вещи. Вы поломаете эту практику, вот у вас будут, может быть, более-менее независимые СМИ.
Шот Маладжанов, особое мнение, главный редактор газеты «Московская правда». Согласно Левада-центра, Юрий из Киева, 58% в разной степени поддерживает Россию для русских, лозунг такой известный националистический. Как возможно суды присяжных по скинхедам, если 7 из 12, как раз 58% присяжных, в среднем придерживаются националистических взглядов?
Вы знаете, я вот по определению не могу ни умом, ни душой принимать националистических взглядов, националистических идей. Просто мое происхождение, во-первых, там, смешение крови, которое есть у меня, и тем более, которое есть у моих детей, оно просто не позволяет мне всерьез говорить о том, что в нашей стране возможен приоритет или там, серьезный там, подъем наверх национализма. Я вокруг себя очень много таких вижу, как я.
Послушайте.
Людей Дмитрий, дружбы народов.
Дмитрий Медведев не так давно признал, что эта проблема далеко вышла за рамки, ну, знаете, такой, находящейся в статистической погрешности.
Вы понимаете, ведь облечь агрессию и недовольство можно в любую форму. Можно сделать клубы футбольных болельщиков. Мы закроем футбол, чтобы не было воинствующих фанов. Да? Как с этим бороться? Это все не причина, это все следствие. Это все, на мой взгляд, вообще вот, проявление агрессии, массовой агрессии. А национализм,
следствие
скинхедовский, это агрессия. Да? Это следствие ненормальной ситуации в обществе. Отсутствие идеалов. Их нет. Значит, кто-то, кто к этому стремится, что-то для себя придумает, для окружающих что-то придумает, вдалбливает себе и другим в головы, и, ну, вот, рождаются агрессивные какие-то такие побуждения. Да? Я не вижу базы для серьезного подъема националистических настроений в России. Не вижу. Потому что, во-первых, и в том числе, может быть, главных, потому что русскому народу исконно не свойственен искренний национализм. Какой-то показной бывал в разные периоды истории, искреннего, внутреннего, сильно развитого никогда не было. И во-вторых, потому что страна населена в значительной степени людьми нечистокровными, а родившимися вот при советской власти в смешении кровей. И поэтому, ну, искренне, там, когда человек там с каким-нибудь отчеством Ибрагимович говорит, что он там славянин до мозга костей, но возникает вопрос.
Да, ну что же, Александр Бураков, радиополитика Могилева, Беларусь. Слушайте, все вопросы не из России, а вся Россия, я уверен, на дачах сейчас.
Да.
Значит, как вы считаете, все-таки вынесет в кавычках слово ли Медведев, Ленинов из мавзолея?
Ну, по-моему, много последний раз том, Горбачев поднял. По-моему, Горбачев последний раз вот эту старую идею озвучил. Дело в том, что я не очень понимаю вообще, зачем это обсуждать. Вот если это бы завтра произошло, я не думаю, что страна бы поднялась и тут забунтовала, и вообще буйно стала требовать внести его обратно. Мне кажется, что для очень многих людей это вообще неинтересный вопрос, где именно лежит Ленин. Это принципиальнейший вопрос для определенного слоя общества, прежде всего для людей пожилых и очень пожилых. Вот для них это вопрос принципиальный.
Но раскола в обществе не произойдет.
Я считаю, что если мы жалеем пожилых людей, может, они и не правы. Я вообще считаю, это дикость, конечно, выставлять в шкатулки там стеклянный труп на обозрение. Это, на мой вот, вкус, это дикость. Но если этим людям, которых мы так уважаем на словах, о которых мы так на словах заботимся, там все им там какие-то пенсии поднимаем, остающиеся все равно недостойными и так далее. Если мы правда их жалеем и о них заботимся, да не трогайте вы его, ну пусть все и лежит. Ну им так, вот этим людям, пожилым старикам так нравится, ну пусть, они к этому привыкли, для них это будет оскорбление, для них это будет какая-то там трагедия и так далее. Зачем? Вот кому он мешает? Пусть все и лежит.
Да, ну а давайте еще о связи истории как бы, и современности поговорим. В Нацбанк Казахстана выпустил памятную монету с изображением Чингисхана. А не это ли использование истории в политике?
Вы знаете, советские традиции использования истории в корыстных политических целях, они процветают на всей территории постсоветского пространства и в России, и в Балтии, и в Азии, и в Средней Азии, и в Центральной Азии, везде процветает. И это просто один из характерных примеров тому. Потому что страна с непредсказуемым прошлым, которую, как называли СССР, она никуда, в общем, по большому счету-то психологически не делась. И не только связи межчеловеческие остались, но и вот эти традиции, в том числе и научные, и псевдонаучные, да, и политические, они никуда не делись. Люди-то те же самые. Вы знаете, я вообще сейчас, вот, бывая в наших госучреждениях, иногда вздрагиваю, потому что мне кажется, что люди, где-то отсидевшись лет 10, вот такого, когда у нас что-то такое менялось, какие-то такие вот, ну, в том числе психологические, какие-то перемены в жизни были, они вдруг, проспавшись, они вернулись, но вернулись такими же, как были вот до 91-го года. С ощущением, что если партия сказала, то это и обсуждать не нужно, это надо срочно идти и выполнять. Если кто против линии партии, то он просто враг и сволочь, и все такое прочее. Откуда они вернулись? Откуда вот движение этих людей? Они очень близки к власти. И то же самое, по-моему, происходит в том числе и в Казахстане.
Шот Муладжанов, мы вернемся через 5 минут.
В 17:30 в столице. Краткие новости на Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. До 5 человек возросло число погибших при взрыве магазина в центре Назрани. 6 человек ранены, 3 находятся в реанимации. Об этом Эхо Москвы сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. Там добавили, что на 99% подтверждается версия о взрыве бытового газа. Никаких фрагментов взрывных устройств на месте происшествия обнаружено не было. В то же время в последние 3 дня сотрудники магазина жаловались на сильный запах газа. Он ощущался и сегодня утром. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. При взрыве здание магазина обрушилось. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Мощный взрыв в центре Махачкалы, который прогремел сегодня утром, следствие квалифицировало как убийство. Как сообщили Тартас в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по 2 статьям – умышленное убийство и незаконный оборот оружия. Напомню, взрывное устройство было заложено в парке в кустах возле дорожки. Неподалеку находится здание администрации Махачкалы. При взрыве были ранены 2 человека. Один скончался по дороге в больницу, другой находится в тяжелом состоянии. Личность погибшего установлена – это случайный прохожий, который совершал в парке утреннюю пробежку. Обнародованы первые официальные результаты подсчета голосов на референдуме в Ирландии. Свыше 54% проголосовали против проекта Европейской Конституции. Поддержали так называемое Лиссабонское соглашение чуть более 45 избирателей Ирландии, сообщает Итартас. Напомню, предыдущий проект Европейской Конституции в 2005 году заблокировали Франция и Нидерланды. Лиссабонский договор к настоящему времени ратифицировали 15 из 27 стран Евросоюза. Украина может повысить тарифы на транзит российского газа по своей территории в случае, если Москва поднимет цену на газ для Украины. Об этом заявил замглавы секретариата президента Украины Александр Чалый. Он сказал, что это будет, как любят говорить в России, асимметричный ответ на вызов Москвы. Напомню, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что цена на газ для Украины увеличится вдвое с 1 января будущего года, когда на европейские цены перейдут страны Центральной Азии. Сейчас Украина выкупает среднеазиатский газ по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров. О погоде в Москве. Этой ночью 12-14 градусов обещают нам синоптики. Днем завтра 23-25. Вероятность дождя небольшая. Сейчас в столице 22 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 46%. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Пожалуйста, оставайтесь на линии. Реклама.
Вы хотите отдохнуть весело и с пользой?
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает в уникальный летний семейный лагерь на берегу Черного моря «Иерусалимская сказка» для всей семьи.
30 километров от Одессы. Комфортабельный комплекс «Чебанка» с 17 по 29 июля и с 31 июля по 12 августа.
Отдых с нами – это развлечение, семинары для взрослых и арт-студия для детей, танцы, викторины, экскурсии и незабываемые впечатления.
Звоните 787-45-60 и 787-45-67.
Всей семьей в «Иерусалимскую сказку».
Воплощение мечты в профессию.
Московский институт телевидения и радиовещания Останкино и школа телевидения Останкино представляют церемонию вручения премии молодым тележурналистам «Воплощение мечты в профессию».
Вручение главного приза «Хрустальный метроном» под аплодисменты звезд отечественного телевидения.
Москва, 17 июня.
Центральный дом журналиста.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Западная Украина и Белоруссия. Депортация 30-х годов. И этой теме будет посвящена субботняя программа «Не так». У нас в студии историк Юрий Борисенок. Программа «Не так» в субботу после 13 часов.
Журналист Леонид Радзиховский со своим особым мнением по пятницам после 19 часов в одноименной программе «Особое мнение».
1 в 1, 1 в 1, 1 в 1, минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Раз здравствуйте, особое мнение в прямом эфире. У нас минут 9 еще есть для разговора с Шодом Муладжановым, главным редактором «Московской правды». В этой части выпуска будут подключены телефоны прямого эфира, многоканальные. Этот телефон 363-36-59. Можете набирать эти 7 цифр, плюс, конечно, префикс Москвы. Итак, есть еще пару вопросов, пока вы занимаетесь набором номера. Один от Владимира Анкова из Перми. Почему Путин не посетил Санкт-Петербургский форум?
А что ему там делать-то? Я думаю, что Путин по-прежнему остается главным политиком. Если вообще можно считать, что у нас есть политика, то Путин главный в этой политике. И я не очень понимаю, что, собственно, сейчас вот так сильно в его статусе, в его работе изменилось, кроме того, что он стал правительством управлять не косвенно, а напрямую. Вот. Я думаю, что вообще эти экономические форумы, они себя изжили. Наша элита уже всем все доказала. И я вообще не очень понимаю смысл этих форумов дальнейших.
Ну, кстати, там, по-моему, сделок объявили на 14, что ли, миллиардов долларов.
Они что, на форуме, что ли, заключаются сделки-то?
А, вроде бы.
Они, да. Ну, если есть такие, как бы это сказать, наивные люди, которые могут во время форума подписывать многомиллиардный контракт, не проработав его до этого там, в течение там, полугода или скольких-то месяцев, то это люди не вполне здоровые. Вот. А подписать его именно на форуме, именно там, в течение нескольких дней, несколько таких контрактов, ну, это демонстрация очередная. Это не работа, а так.
Еще один вопрос, связан с сегодняшними инцидентами в Ингушетии и Чечне. И там звучат взрывы, есть погибшие и раненые. Да и вообще сообщения из Ингушетии поступает едва ли не ежедневно.
Ну, сегодня еще и Дагестан, да, Махачкала, да?
Дагестан, в том числе, конечно, да.
Я думаю, что я уже несколько минут назад сказал, что Если кто пообещал мочить бандитов в сортирах, то надо было все-таки их замочить. Я вообще не сторонник гражданской войны, но если власть, а Путин имел, и, может быть, даже и сейчас имеет абсолютную власть в стране, имеет все механизмы, все силы для того, чтобы решить любой практически вот такой силовой вопрос, если они не могут его решить, это говорит о том, что власть, может быть, не очень хочет решить эту проблему или не придает ей значения.
А зачем? А зря. А зачем это нужно власти?
Чтобы были взрывы?
Да.
Да и, конечно, это ей не нужно, но ей не очень важно, есть они или нет. Ну, есть, да, какие-то хулиганы, какие-то бандиты там гуляют по горам, что-то там взрывают. Власть, которая не отвечает за жизнь своих граждан, она может позволить что угодно в стране делать. Поднимать цены в несколько раз, взрывать магазины там, или железные дороги. Власть не отвечает за наше с вами здоровье и за жизнь граждан. Вот это главное.
Давайте ваши телефонные звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Алло.
О, приглушите, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Добрый день. Я хотела бы поспорить с вами по поводу национализма и почмы.
Извините, а
как? Меня зовут Анна, я живу в Москве.
Да, Анна, прошу вас.
Я, кстати, по этому поводу вам прислала смс-ку. Угу. Я убедилась в том, что очень многие люди считают себя русскими, этнически русскими не будучи, будучи именно смесями. Но просто они не знают свои корни, совершенно как бы не заинтересованы в том, чтобы это узнать. А им так удобно, и они поддерживают этот национализм и внутри себя, и, собственно, публично. И я с этим сталкивалась неоднократно. То есть, да. Например, мои знакомые мне говорят, ну, говорит, я русская, говорит, ну, у меня бабушка еврейка, ну, это как бы... Это так, между прочим.
Спасибо.
Вот таким образом.
Спасибо.
Нет, ну, то, что и в годы фашистской оккупации иногда некоторые демонстрировали там свою приверженность корейским идеям и так далее, и были... набожнее Бога. Но вы знаете, это, мне кажется, это не от большого ума, во-первых. А во-вторых, конечно, государство все-таки должно влиять на воспитание людей. Оно должно влиять на настроение в обществе. Если оно не делает этого и не хочет этого делать, а делает исключительно в предвыборных целях такие шаги, ну, повторяю, это говорит о власти.
Ну вот Кирилл вторит Анне. То есть многочисленные еврейские погромы в начале прошлого века – это миф? Вы говорили о том, что никогда там...
Нет, я говорил, что они были, но я не говорил... Я что говорил, что радикального и глобального национализма в русском народе не было никогда. Никто не найдет проявление геноцида, настоящего такого глобального, общегосударственного геноцида со стороны русского народа относительно других народов. Такого не было. Если страдали от власти, в том числе от сталинизма и так далее, люди, то страдали люди очень разных национальностей.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, у нас...
Алло. Не так...
Да-да.
Здравствуйте, это Андрей из Москвы.
Да, здравствуйте, Андрей.
У меня два маленьких вопроса. Первый вопрос. Боитесь ли вы упоминать в статьях «Московской правды», это же городская газета, верно, Китайка, Батурину, Юрия Михайловича Лубкова.
Спасибо.
В неположительном смысле.
Спасибо.
Второй вопрос. В 1948-53 году была дикая антиеврейская кампания, поддержанная всем русским народом. Иначе бы ее не было, этой кампании. Что вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо. Спасибо.
По первому вопросу я хочу сказать, что я не считаю себя слишком смелым человеком, я нормальный человек, но сказать, что я боюсь упоминать какие-нибудь фамилии в газете, было бы абсолютно неправдой. Я не боюсь упоминать никакие названия и фамилии в газете. И тот же самый Лужков не даст соврать, что мы его иногда очень жестко критикуем, в том числе его собственные решения. И бывает, что он соглашается, бывает, что не соглашается. Наше партнерство какое-то рабочее, оно абсолютно не исключает возможности жестко и серьезно критиковать. По второму вопросу я вам должен сказать, что антисемитская кампания, развязанная в СССР, она не была кампанией русского народа против еврейского народа. Это была кампания власти, а внутри этой власти, властной верхушки сталинской, как известно, были и грузины, и евреи, и люди самых разных национальностей, они гнобили им в этот момент было так удобно, они гнобили евреев. А до того они ингушей гнобили, чеченов гнобили, немцев по Волжье гнобили и так далее. И это не вопрос национализма, это вопрос экстремистской власти.
Последний, наверное, звонок. Здравствуйте, у нас минута до конца эфира. Слушаем.
А, вы меня слышите?
Да, да, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я Инна из Израиля.
Да, Инна.
О влиянии государства. Не находите ли вы, уважаемый Шот, что если бы властям, Кремлю, не нужны были бы скинхеды, им скрутили бы головы в течение 1-2 дней по всей России немалой?
Да, спасибо.
Вот, ну, неделя. Алло, секундочку, вы слышите?
Да, конечно, алло. Мы все слышали.
Вы хотите ответ получить или все-таки задать
ответ,
вопрос?
Нет, еще пару слов. Алло.
Быстрее, пожалуйста.
Пожалуйста. Знаете, очевидно, выражение «у» черти не русские придумали турки или итальянцы. Я не помню точно. Всего доброго.
Спасибо.
Не знаю, кто это придумал, врать не буду. Что касается борьбы со скинхедами, я уже говорил о том, что, мне кажется, команда кремлевская имеет сейчас абсолютную власть в стране. Они могли бы скрутить голову не только скинхедам, но и коррупционерам, если сильно захотели бы, многим из них. И тем, кто наводняет всякой ерундой наши телеэкраны, например.
То есть им невыгодно.
Они не хотят.
Шот Маладжанов, главный редактор газеты «Московская правда». Я Алексей Воробьев. До свидания.